Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
На что указывает рождение Христа?
Слава Богу за это замечательное исполнение. Я не знаю, как ангелы пели. Представьте, это совершенная музыка. Пастухи, простые люди, они даже на светском концерте никогда не были. И тут ангельский хор, я думаю, они были ошеломлены. Мы услышим эту музыку замечательную в небесах. И она до глубины души будет трогать нас, радовать и восхвалять. Это был концерт в честь рождения Иисуса Христа, который был в такой простой аудитории явлен пастухам, и исполнителями были ангелы. Продолжая говорить о рождении нашего Господа, откроем Евангелие от Матфея, первую главу, и прочитаем отрывок, начинающийся с 18 стиха. Евангелие от Матфея, первая глава, стих 18-25. Мы будем рассматривать только 1-21 стих, даже его вторую часть, но я хотел бы вот так это все вначале представить в контексте. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Когда Иосиф и Мария собрались пожениться, оказалось, что Мария беременна. Это было ужасное происшествие. Оно означало, вот так на первый взгляд, означало, что девушка не сохранила верность своему жениху на этапе обручения. Это сегодня люди с легкостью вступают в брак, разводятся, нарушают верность друг другу. Но в те времена в Иудее было не так. Приблизительно за год до свадьбы между семьями жениха и невесты заключалось соглашение, согласно которому пара считалась вступившей в брак, но в интимную близость молодые не вступали. В течение года проверялись их отношения на верность. По окончании испытательного срока жених забирал невесту в свой дом и устраивал брачный пир. В случае с Марией все выглядело так, будто она вот это испытание не выдержала, проявила неверность. Узнав об этом, Иосиф должен был публично об этом заявить о ее неверности, как здесь сказано, огласить ее и разорвать с ней брачный договор. Согласно Второзаконию, 22 глава, Марию вообще следовало побить камнями до смерти. Но Иосиф, будучи человеком добрым, человеком милосердным, решил расстаться с ней по-тихому, хотел тайно отпустить ее. Однако ангел Господень объяснил, что Мария не проявляла неверности. Она ждет ребенка от Духа Святого, и ребенок будет необычным. Цель прихода этого ребенка в мир отражена в 21 стихе, во второй половине 21 стиха. Он спасет людей своих от грехов их. Именно эти слова и будут находиться сегодня в центре нашего исследования, потому что они показывают цель пришествия Христа в мир. С недавнего времени праздник Рождества стал нерабочим днем в нашей стране, и его начали отмечать более и более широко. Благодаря интернету я где-то в течение часа смог ознакомиться с несколькими опросами, сделанными в разных городах нашей страны. На улицах городов в рождественские дни прохожим задавали следующие вопросы. Каково значение Рождества и что для вас означает этот праздник? Но ответы были очень интересные. Я некоторые приведу, чтобы просто показать вам общую картину. Рождество – это колядки. Самый добрый праздник на земле. Радость, зима, елка, подарки, волшебство. Рождество – это продолжение Нового года. В ночь на Рождество я всегда гадаю, хотя я христианка. Это что-то связанное с верой, с религией. Хорошие выходные. На Рождество нельзя работать, стирать, убирать в доме. С Рождеством связано наше рождение и наша жизнь. Это ожидание новых событий в новом году. В Вифлееме родился очень добрый и светлый человек, который всех любил. Ну вот такая общая картина. Большинство опрошенных не понимают значения праздника вообще. Но отмечать его, почти все сказали, собираются. Они говорят, да, сейчас придем, отметим в кругу семьи, как положено, и так дальше. Это напоминает слова из книги «Деяния апостолов». Собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Деяния 19:32. Ну, помните, да, когда Димитрий, изготавливавший идолов, увидел, что христианство несет угрозу его бизнесу, он поднял восстание против Павла. И жители Эфеса поддержали это восстание, они собрались в знаменитом эфесском амфитеатре, вмещающем больше 20 тысяч, и там кричали «Велика Артемида Эфесская!». Но вот толпа так вот, знаете, была захвачена этим всем, но она не понимала вообще, для чего они собрались. Большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Несколько лет назад я читал, да и, по-моему, вам рассказывал о вечеринке, которую устроила молодая пара по поводу рождения своего ребенка. Родители с гостями веселились, развлекались и совершенно позабыли о новорожденном. А когда вспомнили, было поздно. Ребенок задохнулся под одеждой гостей, которую складывали на кровать, где лежал малыш. Вот что-то подобное происходит с праздником Рождества. Люди веселятся, люди радуются, люди друг другу подарки дарят, но не размышляют о виновнике этого праздника, не размышляют о Христе, не понимают значения этого праздника, не задумываются о цели рождения Иисуса. И сегодня нам нужно внести ясность, нам нужно ответить на вопрос, на что указывает рождение Христа. Для этого обратимся к тексту, который я уже сегодня обозначил, к 21 стиху 1 главы Евангелия от Матфея, вот к словам «Он спасет людей своих от грехов их». Во-первых, рождение Христа указывает на пришествие уникальной личности. Рождение Христа указывает на пришествие уникальной личности. Обратите внимание на личное местоимение «Он». Господь Иисус – уникальная личность. Он рожден от Духа Святого и Девы Марии. О чем это говорит? Это говорит, или, скажем так, иллюстрирует его божественную и человеческую природу. От Духа и от Девы. Он в полной мере Бог, 100% Бог и 100% человек. Римлянам 9:5. Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Иисус, мы знаем, жаждал, уставал, плакал, радовался, спал, вел себя как обычный человек и сам себя неоднократно называл сыном человеческим. Он 100% Бог и 100% человек. Он не был чем-то средним между Богом и человеком. Он был в полной мере Богом и в полной мере человеком. Это уникальная личность. Уникальная. Такой личности не было и никогда не будет. Единственный такой уникальный человек, в полной мере Бог и в полной мере человек. Это необычно. Также рождение от Духа Святого и от Девы иллюстрирует что он был абсолютно святым. Он единственный человек из живших на земле, который никогда не грешил. Иисус был абсолютно святым. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки 1:35. Так как у Иисуса не было земного отца, он не унаследовал от него греховную природу. Грех Адама не передался ему. Но почему Христос не унаследовал грех от Марии? Как вы думаете? Прежде чем дать правильный ответ на этот вопрос, приведу два неправильных. Первый неправильный ответ. Грех Адама передается только через мужчин, через женщин не передается. Второй неправильный ответ. Мария сама родилась безгрешной, поэтому от нее не мог передаться грех. Данной точки зрения придерживаются римские католики. Правильный ответ. Да, Христос, безгрешный Бог и человек, родился от Марии, потому что Дух Святой блокировал передачу греха Адама через Марию. Библия не учит тому, что греховность передается только через мужчин. Нет. Писание утверждает, что все согрешили и лишены славы Божьей. Женщины – такие же грешницы, как и мужчины. Поэтому Мария родилась обычным человеком, грешным человеком, которая нуждалась в Спасителе, в спасении. Вывод. Дух Святой не позволил, чтобы греховность передалась через Марию Христу. Он блокировал эту передачу. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Иисус – необычный человек. 100% Бог и 100% человек. Необычная личность. Он абсолютно святой. И он прожил безгрешную жизнь. Во 2 Коринфянам 5:21 сказано, что он не знавший греха. А в 1 Петра 2:22 отмечено, он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Он умер на кресте, а в третий день воскрес. Вы знаете, много людей, которые так делают? Это обычно? Где эти фараоны, где эти генеральные секретари, где эти цари мира? Они остаются там же. Могила Христа пуста. После воскресения он в течение 40 дней являлся своим ученикам. Однажды он явился более нежели 500 братьям в одно время, 1 Коринфянам 15:6. По прошествии 40 дней Иисус вознесся на глазах учеников в небеса, Деяния 1 глава, и обещал прийти таким же образом. Итак, Рождество в первую очередь указывает на уникальную личность, безгрешную личность, которая появилась на этой земле. Такой личности никогда не было и никогда не будет. Конечно, антихрист будет претендовать на нечто подобное. Малые антихристы тоже претендуют на какое-то совершенство, безгрешность, на уникальное рождение. Но это не более чем претензии. Во-вторых, рождение Христа указывает на возможность получить спасение. Обратите внимание на слово «спасет». Он спасет. Это слово подчеркивает, что человек сам не спасается. Его кто-то спасает. Силой извне. Внутри нас нет силы для того, чтобы спасти себя. Нужна сила извне, которая нас спасает. Вообще имя Иисус обозначает «Бог спасает». Это производное от еврейского «Иешуа» или «Иегошуа», что означает «Иегова Яхве спасает». Все религии мира, кроме истинного христианства, где вообще есть спасение, это поразительно, сколько религий, но у всех один стержень. Человек спасается своими заслугами или спасается своими заслугами и помощью Бога. Во всех ложных религиях люди помогают себе спастись, люди спасаются. Христос принес истинную религию на землю, где Он спасает. не спасаемся сами, а Он спасает. Даже среди нас могут быть люди, которые надеются спастись делами. Они посещают церковные собрания, думая, что этими действиями зарабатывают спасение. Они верят, что прежние грехи можно замолить или аннулировать пожертвованиями, или аннулировать хорошим поведением. Я позавчера беседовал с человеком, который называет себя христианином, и он говорит, вот как я могу попасть в рай. Если я сделаю больше добрых дел, чем злых, я попаду в рай. Если меньше, в ад. Люди не понимают, кто спасает. Несмотря на это, Библия учит, что спасение дается даром, по благодати, и совершенно не зависит от усилий человека. Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Добрые дела важны как результат, как показатель спасения, но не подходят на средства для его достижения. Сколько бы вы ни молились, сколько бы вы ни проповедовали, сколько бы вы ни жертвовали, сколько бы вы ни посещали церковные собрания, вам никогда не спасти себя. Никогда. Сколько бы вы добрых дел ни делали, они никогда не аннулируют злые дела. А если внимательно рассмотреть ваши добрые дела, понимая, что идеальной мотивации с позиции святого Бога нет ни у кого, то добрые дела превращаются в несовершенство, за которое нужно также раскаиваться в своих грехах, как молился один из реформаторов, говоря: «Господи, прости нам грех наших добрых дел». Бог спасает лишь тех, кто это все понимает, кто осознает себя духовным банкротом, кто раскаивается в своих грехах, доверяет себя Христу как единственному Спасителю. Спасение на 100% – работа Бога. Мы прожили греховную жизнь, которая через веру вменяется Христу, и за наши грехи Он принимает наказание от Своего Отца на кресте. Он прожил праведную жизнь, которая через веру вменяется нам, и таким образом в глазах Бога мы выглядим такими же праведными, как Он. Благовествуя, я часто говорю людям, для того, чтобы попасть в рай, вы должны быть такими же святыми, как Бог. Если вы хоть на 0,001% не такие святые, как Бог, вы попадете в ад. Святой Бог не может соединиться ни с чем, что не такое же святое, как Он. Иначе Он сам осквернится. Вот почему мы со своей праведностью не можем прийти к Богу. Наш грех, вся наша жизнь на крест, благочестивое исполнение закона от рождения до смерти Иисуса Христа вменяется нам. А Христос такой же праведный, как Отец. И поэтому мы в глазах Отца становимся такими же праведными, как Его Сын. И Он принимает нас и спасает. Есть ли здесь место для заслуг человека, скажите? Нет. Кто-то скажет: вера моя заслуга, я спасен, потому что я верю. Но как мы прочитали из послания к Ефесянам, вера – это тоже дар. Христос пришел для того, чтобы дать вам возможность спастись, для того, чтобы спасти нас, помиловать нас. Уникальная личность – принес на землю спасение, не зависящее от заслуг человека. Все остальные религиозные взгляды связывают спасение с человеком. Иисус принес спасение, которое не зависит от человека, а является даром благодати. Вам нужно только его принять, это спасение. Ничего не можете сделать, только нужно принять его. В-третьих, рождение Христа указывает на тех, кто принадлежит Богу. Обратите внимание на слова «людей своих». Людей своих. Тех, кто принадлежит Ему. Более точный перевод – народ свой. Эти слова должны были напомнить Иосифу обещание о спасении посредством Нового Завета, которое раскрыто в книге пророка Иеремии. До пришествия Христа народом Божьим называли Израиль. После прихода Иисуса на землю народом Божьим именуется Церковь. То есть все искупленные, все спасенные, представители всех народов – это народ Божий. Являетесь ли вы частью народа Христа? Иисус не пришел, чтобы спасти всех. Вот вообще всех людей спасти. Все, кто живет на земле, все спасутся, потому что Иисус пришел. Нет, Он пришел спасти только свой народ. И для того, чтобы спастись, вам нужно стать частью этого народа. А вы являетесь частью народа Христа? Вы являетесь частью истинной церкви или нет? Если нет, вы не спасены. А как узнать, являюсь ли я частью народа Христа? Являюсь ли я частью истинной церкви? Как проверить? Ну, мне может казаться, что являюсь, а может казаться, что не являюсь. Ну, казаться может все что угодно. Нужны какие-то объективные критерии, с помощью которых можно выяснить, являюсь ли я частью народа Христа, спасенных им. Главный признак спасения, главный признак истинной веры, главный признак принадлежности ко Христу и к Его народу – это послушание Слову Божьему. Иисус учил: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10:27. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Слово Божие призывает каждого человека покаяться в своих грехах, уверовать в Христа, принять крещение, присоединиться к поместной церкви, служить в ней своими дарами, рассказывать Евангелие неверующим, способствовать духовному росту верующих, жертвовать, стремиться всей душой к святости и истине. Вот что отличает представителей народа Христа. Отличает тех, кого Он спасает, кого Он спас. Если этого у вас нет, вы можете считать себя христианами, вы можете считать себя спасенными, вы можете считать себя кем угодно. Но это ничего не меняет. А тех, кто называют себя верующими, но не исполняют заповеди Господа, Писание утверждает следующее. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Тит 1.16. 1 Иоанна 2.4. Кто говорит: «Я познал его», а заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Послушание слову – главный признак спасения. Все остальные признаки выводятся именно из заповедей Писания. Кратко перечислим некоторые из них. Отношение к греху. Если вы спасены, вы перестаете согрешать? Нет. Если вы спасены, вы не перестаете согрешать. Вы согрешаете. 1 Иоанна 8:10. Но вы не живете в грехе, как в процессе, постоянно. 1 Иоанна 3:9. Вы не пьяница, вы не злоречивый, вы не блудник, вы не порнозависимый, вы не наркоман, вы не человек с неправильной ориентацией. Вы не тот, кто игнорирует церковь, не принимает крещения, не служит Господу. Вы не такой. Вы согрешаете, но не живете в непослушании, как в процессе. Отношение к верующим. Если вы принадлежите ко Христу, если вы спасены, вы любите братьев и сестер. Вы не живете в ненависти к ним. 1 Иоанна 2, 9-11. Вы знаете, любить церковь непросто. Мы здесь такие разные люди, как отмечает один из известных толкователей Библии. Он говорит: вообще по плоти мы здесь все враги. Мы по плоти все враги. Мы соперничаем, по плоти мы завидуем, по плоти мы эгоистичны, любить друг друга не можем. Мы грешим друг против друга. Мы собрание врагов. Но благодатью Христа, Его искупительной кровью, мы становимся одной семьей, и любим друг друга по благодати. Вот почему неверующий, который не имеет такой благодати, он не любит церковь, он враждует против церкви, он не любит братьев и сестер во Христе, у него нет этой сверхъестественной способности. А тот, кто преобразован благодатью, он способен любить то, что по плоти любить невозможно. Отношение к миру, 1 Иоанна 2:15-17. Вы не любите мирскую систему ценностей, противоположную библейской. Вот мир любит, а вы не любите. Вы отвергаете жизнь на поводу страстей, желаний плоти. Вам неприятно стремление выглядеть более влиятельным и более состоятельным и более успешным, чем это есть на самом деле. А неверующим приятно, они хотят этого делать. Они ради этого даже огромные кредиты берут в банки, чтобы только пустить пыль в глаза окружающим. Неверующим это приятно, а тем, кто не любит мир, это неприятно. Христос пришел в мир, чтобы вы получили спасение и стали частью его народа, церкви. Не просто, чтобы вы переоделись в костюм Деда Мороза, Санта-Клауса. Не просто, чтобы вы дарили друг другу подарки. Может быть, все это неплохо. Но не это цель его главная, друзья. Он пришел в мир, чтобы вы получили спасение, стали частью его народа, его церкви. Праздник Рождества для тех, кто принадлежит ко Христу, кто послушен Слову Божьему. Если вы не принадлежите, это не ваше торжество. Вам нужно покаяться и уверовать в Сына Божьего, посвятить Ему жизнь, и тогда этот праздник станет вашим. Сейчас он не ваш. В-четвертых, рождение Христа указывает на бедственное состояние человечества. Обратите внимание на заключительные слова 21 стиха. «От грехов их». Иисус спасет людей своих от чего? От чего спасает Иисус? От грехов их. Но когда вы видите, как по городу проезжает автомобиль с сиреной, слышите звук, а затем замечаете какое-то движение, может быть, пожарный автомобиль вы видите, да? Или автомобиль скорой помощи. Вы что понимаете? Что у кого-то проблема. Не просто так. Не вызвал же себе человек скорую помощь просто на день рождения, реанимацию. Приезжайте, у меня просит. Нет. Значит, это горе. Пожарный автомобиль тоже вы на Новый год себе, надеюсь, не вызывали? Просто чтобы повеселить себя. Молчите, вызывали что ли? Нет, не вызывали. Не вызывали. Если такая техника к кому-то приезжает, значит, у кого-то горе, чья-то жизнь в опасности, правильно? Если Сын Божий оставил славу небес и пришел на землю, значит, дела у людей что? Совсем плохи. Это не просто так. Не так, что Богу делать было нечего. Ну, пойду-ка я еще человеком побуду. Нет, друзья, так это все не выглядит. Он спасет людей своих от греховых. Это потому, что люди в грехах. Это потому, что люди не знают истинного Бога. Это потому, что люди погибают в неверии. Слова «от грехов их» указывают на то, что люди пребывают в грехе. А что такое грех? Греческое слово, переведенное как «грехов», происходит от слова «хамартия». Это слово очень часто встречается в Новом Завете. Чаще всего встречается для описания греха в Новом Завете 227 раз. Оно означает промахнуться. Представьте, вы стреляете из лука. Нарисовали себе мишень. Я уже давно хочу себе это сделать. С самого детства никак нет времени. Вы стреляете и не попадаете. Все время мимо и мимо и мимо и мимо. Вот значение этого слова такое. Промахнуться, не попасть в цель. Вот что такое грех. Грех – это не попадание в цель. Люди иногда спрашивают, я не грешу, что такое грех? Грех – это не попадание в цель. В какую цель? В какую цель мы должны попасть? И в какую цель мы не попадаем, когда грешим? Вы понимаете? Человек создан для того, чтобы своей жизнью, мыслями, словами и делами прославлять Бога. Это цель. Если ваши мысли, слова и дела не прославляют Бога, вы не попадаете в цель, вы грешите. Говоря по-другому, в любой момент, когда вы думаете о чем-то, что не прославляет Бога, вы грешите. В любой момент, когда мы говорим что-то, что не прославляет Бога, мы грешим. В любой момент, когда мы делаем что-либо, что не прославляет Бога, мы грешим. Вот что такое грех. Это не просто делание плохого, это не делание правильного. Какие последствия греха? Насколько плохо грешить? Римлянам 6:23. Возмездие за грех – смерть. Матфея 25:46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Грех – это очень плохо. За свои грехи человек попадает в ад. Умирает и сразу в ад. Потом суд у Великого Белого Престола. И потом навечно в озеро Огненное. Вот как плохо грешить. И вот Христос, Он видел это. Он знал это, что все люди обречены на ад, суд и озеро Огненное. Он для того-то и пришел на землю, чтобы всякий верующий не погиб. Верующий в Сына Божия на суд не приходит. Иногда я благовествую и спрашиваю, как вы думаете, если вы умрете, вы пойдете в рай или в ад? Люди говорят, ну на суде там решат, куда я попаду. Ну думаю, что в рай. Я говорю, вы знаете, факт попадания на суд, это говорит о том, что дела у вас плохи. Все, кто попадут на суд, все будут осуждены. Вы знаете об этом? Попадете на суд, на суде будете осуждены. Поэтому вам нужно не аргументы придумывать, как на суде себя оправдать. Одно из последних стихотворений Владимира Высоцкого, он писал, «Мне есть чем оправдаться перед Богом». Нечем оправдаться тебе перед Богом. Нечем оправдаться. Вам нужно думать не о том, как оправдаться перед Богом, потому что не оправдается перед Ним ни одна плоть, а нужно думать о том, как не попасть на суд. Чтобы не попасть на суд, нужно уверовать в Христа и посвятить Ему жизнь. Для того-то Христос и пришел, чтобы от суда избавить. Чтобы вместо суда была милость. Христос родился, потому что люди без Него обличены на вечные муки. Никто другой, кроме Христа, не может спасти человека от ада и озера Огненного. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, Деяние 4.12. Если вот совсем кратко сказать, если бы вас остановили на улице и спросили, что означает Рождество, для чего пришел Христос? Я бы сказал так, чтобы спасти нас от ада, суда и озера Огненного. И еще короче, чтобы спасти нас от вечного наказания. Вот для чего пришел Христос. Здесь не очень-то весело сразу получается. Потому что если вы не спасены, то праздновать нечего. Но если спасены, то это великая радость, правда? Сегодня же, прямо сейчас, проверьте свое сердце, спасены ли вы. Если нет, если вы живете в непослушании Богу и Его Слову, если вы не понимаете, кто такой Христос, то прямо сейчас примите решение раскаяться в своих грехах и уверовать в Него как в единственного Спасителя. Примите решение присоединиться к церкви и созидать ее до конца жизни. Нет ничего более глупого и более трагичного, чем праздновать Рождество, подарки, елки, поздравления, посещать церковные собрания по праздникам и остаться за дверями вечной жизни. Не получить спасения, не избавиться от своих грехов и их последствий, полностью проигнорировать основную цель воплощения Сына Божьего. Не совершайте подобные ошибки. Обратитесь ко Христу прямо сейчас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!